Ваше внимание предложена тема «Реформация. Предпосылки возникновения и последствия». 31 октября 1517 года. Принято считать днем реформации или начало реформации, когда Мартин Лютер прибил 95 тезисов в Интерберском храме. По сути, необходимо знать нам три даты. В истории христианства необходимо знать три даты для того, чтобы знать главные ключевые точки исторических процессов. Мела нет, но мы так запомним. 313 год. Это когда Константин узаконил христианство, и христианство стало христианской религией, государственной. 313. 1054 год. Это разрыв католицизма и православия. От единой церкви произошло две церкви, как западная, так и восточная. И вот третье число, третья дата, это 31 октября 1517 года, день реформации. По сути, мы видим, что действительно вопрос сложный. Почему? Потому что, когда мы говорим о последствиях реформации, обычно можно больше встретить положительных сторон. А вот есть моменты, которые показывают, что не так все и просто. Сложный характер, последствия такие были, что иногда действительно даже и печально, и стыдно. Но необходимо было. Созрело общество, созрело исторические подготовки к этому процессу. Так называемый символ безопасности, что подразумевает, что мир понятный, стабильный, предсказуемый, защищенный, развиваемый в разных параметрах, действительно виден некий кризис. Общество созрело. Во-первых, папство деградировало. Перед реформацией мы видим, что действительно был большой упадок папства, был Авиньонский плен, была ситуация, когда было 2-3 папы одновременно. Создавались моменты, когда встает вопрос, а что главнее, папа или собор, кого слушать. Папа победил, однако он не стал более уважаемым. Полная деградация. Также мы видим другие моменты. Экономика изменилась от натурального к монетарному. Мы видим, что предпосылки были к капитализму. Урбанизация, быстрый рост населения. Мы видим, что люди сбегались в города, города росли. Это позволяло действительно проталкивать новые идеи. Почему реформация возникала больше в городах, а не в селах? Мы видим, что действительно в городах были более образованные люди. В городе было примерно 30% образованных людей, которые могли читать. В селах было всего 5 из 100. Но мы видим, что города действительно росли. В то время Вена, Прага насчитывала 20-30 тысяч. Винтерберг, где был Лютер, насчитывал около 3 тысяч. Париж, Милан 100 тысяч. Так вот, действительно, общество созревало. Природные катастрофы. Чума, засуха, голод, наводнение, холодные зимы, неурожай также способствовали людям как-то задумываться, почему так. Когда перед ним была бубонная чума, и треть Европы умерла, потому что крысы разносили бубонную чуму. Действительно, тогда был момент, когда гонения были на евреев. Почему? Потому что думали, что именно из-за них Бог как бы наказал. Популяризация идей гуманизма, лишение католической церкви монополии на духовную жизнь общества. Действительно, идеи гуманизма развивались, они прогрессировали. В то время королем гуманистов называли Эразма Роттердамского. В нашем понимании гуманист, в современном понимании, это тот, который превозносит человеческий разум, человеческое достоинство или самого человека. Но в момент реформации гуманисты называли людей, которые возвращались в прошлое, в античное время, поднимали действительно греческую или римскую, а также патристику, культуру патристики, отцов церкви, работы их. Мы видим, что предпосылки были социальные волнения, восстание крестьян. Действительно, люди понимали, что слишком много с них берут налоги. Почему? Потому что перед этим была война между Англией и Францией, и налоги возросли. Капитализм сменил феодализм, усиление эксплуатации. Также происходили новые технологические открытия. И в этом как раз и заключается книгопечатание. Когда Марко Поло привез с Китая наборный шрифт, это позволило и печатать Библию. Так и сделал Эразм, он опубликовал греческий текст Нового Завета. Он печатал труды Августина, которые способствовали именно развитию реформаторской мысли. Также мы видим, что назад к источникам был в кризисном состоянии. Была кризисная ситуация в традиционных ценностях, духовных, церковных, политических, в понимании праведности, то есть богословских. Итак, мы видим, что действительно предпосылки были большие. Социальные моменты были действительно созревающие для того, чтобы реформация возникла. То есть реформация как некое реформирование духовного состояния человека или церкви. Мы видим, что действительно Мартин Лютер оказался в нужном месте и в нужное время. Мы видим, что были предпосылки до этого, но Бог именно его использовал. И 1517 – это дата начала реформации. Когда мы говорим о реформации, действительно необходимо вспомнить именно о трех людях. Это Мартин Лютер, это Джон Кальвин и Ульрих Цвингли. Когда мы смотрим на Мартина Лютера, мы можем сделать такой некий портрет психологический. Мы видим, что Лютер был не радикалом, он был интровертом, то есть обращал внимание на себя, на свою жизнь. Он как бы замыкался в себе, как бы прячась в скорлупу. Он был меланхоликом. Интересно, что в таком характере, в таком портрете человеку очень тяжело быть или священником, или особенно преподавателем в учебном заведении. Но когда он был монахом, его духовник увидел в нем наклонности, и он позволил преподавать в Виттенбергском университете Лютеру. И это способствовало некому ему росту и развитию. Когда мы помним, что у многих людей было действительно какое-то искушение, они погружались в изучение Библии или переводили на родной язык именно греческие или еврейские тексты, действительно это их приподнимало. Так было у Иеронима, когда он переводил Вульгату. Лютер был не агрессивен, он был аскетом, занимался мистицизмом. Обстоятельства сделали Лютера, а не Лютера обстоятельства. Он не боялся, выражал свое мнение. Интересно, что он был тверд в взглядах. Когда он был приглашен в Рейхстаг, где ему задал император вопрос, отрекаешься ли ты или нет, именно в Рейхстаге в Вормсе в 1521 году, Лютер на немецком языке сказал: «Совесть моя подчиняется Слову Божьему, я не могу и не хочу отречься, ибо неправильно и небезопасно идти наперекор своей совести, да поможет мне Бог». Вот интересно, эти слова стали неким таким точкой опоры, и эти слова везде вспоминают. Почему? Потому что в тот момент действительно он мог быть убит, сожжен на костре, как Ян Гус, но в этом проявилась его смелость, хотя и не сразу. Он был готов откликнуться на те обстоятельства, он был богословом больше, чем правителем, также у него была поддержка князей. Однако мы видим, что Лютер был более такой грубый, он был действительно такой необтесанный, и кто-то говорит, что просто этот характер позволял ему донести тяжелые богословские мысли простому народу. Но вот когда он переписывался с Эразмом Роттердамским, гуманистам по поводу свободы воли. Но интересно, уважаемый всеми человек в возрасте Эразм написал довольно-таки короткую статью о свободе воли. И Лютер после прочтения написал целый трактат. И интересно, что когда он пишет этот трактат о свободе воли, сначала он полностью так оскорбляет, унижает Эразма. Я когда читал, то просто я отложил эту книгу на пару дней, причем потому что не было неприятно. Потом уже через пару дней я снова начал читать. Но интересно, что Лютера читать довольно-таки сложно. Это обрывистые мысли, намного легче читать Цвингли, а особенно Кальвина. Но тем не менее, 34 года было Лютеру, когда считать, что началась реформация. Цвингли был образован. В то время это была редкость. Он ставил именно значение разума, не придавал значения физическим вещам. Знал, но не был гуманистом. Мы видим, что было большое влияние гуманизма на него. Он был богословом. Он искусно играл на скрипке. Интересно, что понимание Лютера и Цвингли в этике или в подходах к жизни отличались. Например, Лютер так учил, что если не запрещено конкретно в Библии, значит можно. А Цвингли утверждал, что если нет конкретного повеления, значит нельзя. Нет повеления играть на скрипке в церкви, или же чтобы присутствовал орган церкви, ну, в храме, значит нельзя. И поэтому Цвингли уже перестал играть на скрипке. Он не был сухим, таким схоластом, он был практиком, он был решительным, поэтому был убит. Риториком, был радикалом, ведущим разумом, но он не был аскетом. Он пишет своему другу о проблемах в его жизни, о слабостях. Он признается, что у него были любовницы. Он пишет письмо, там буквально несколько предложений сказано об этом, но это позволяет сделать такой вывод. Он был экстравертом, то есть стремился общаться, он расширял контакты с людьми, он знал в совершенстве греческий, был целеустремленный, уважаемый. Мы видим, что действительно он не боялся свое мнение выражать публично. И третий человек – это Кальвин. Кальвин. Думчивый мыслитель, систематизатор. Вот интересно, что его очень легко читать. Действительно, он понимал, что важность того, что он напишет, останется с годами и ему, его наследию. И учение его записано о наставлениях христианской жизни, последовательный, убежденный в своих идеях, не гуманист, лидер, считал себя больше исследователем. Отец у него был секретарем у епископа, образованный был, учился в Париже на юриста, и это помогло именно ему хорошо и ясно излагать свои мысли. Интересно, что вот юридическое образование способствовало становлению и Тертуллиана во время патристики. Итак, вот реформация для Лютера считается, что возникла в келье, когда он был монахом. Для Кальвина – за столом ученого. Если смотрим анабаптистов, на молитвенных собраниях, а если смотрим на английскую реформацию, просто смешно, однако мы видим, что проблема была с наследником, у короля не было сына, и был повод развестись с женой, чтобы получить другую жену, чтобы она ему дала наследника. Но это уже другая история, однако мы видим, что здесь ни капельки не стоит момент каких-то богословских моментов или же некого поиска истины. Но Мартин Лютер прибивает 95 тезисов. Интересно, что они раскрывают именно простую идею. Он показывал, что индульгенция, то есть покупка прощения, ложна. Можно в интернете найти эти 95 тезисов, и если так прочитать, мы видим, что действительно простые умозаключения. Пишет очень просто. Но настолько это взбурило общество, через несколько дней это стало известно многим. И этот процесс пошел. Процесс пошел для того, чтобы действительно с помощью книгопечатания многие могли удостовериться. Сложная ситуация, прошли годы, но интересно посмотреть на последствия. Действительно, мы видим, что есть и хорошие, и плохие стороны возникновения и развития реформации. Но некоторый еще момент. Интересно, что когда мы говорим о слове «протестант», то нужно подразумевать, что действительно слово «протестант» требует пояснений. Он происходит от реакции на решение Рейхстага Швейпери в феврале 1529 году, который проголосовал за прекращение терпимости к лютеранству в Германии. Было 6 князей и 14 городов, которые именно протестовали против этого решения. И вот действительно очень важно понять, что слово «протестант» некорректно употреблять до этого момента. А с другой стороны, насколько корректно употреблять слово «протестант» другим деноминациям или поздним моментам, когда действительно первое понимание – это реакция на протест в том, что лютеранскую веру запретили на территории Германии. Интересно другой момент, что слово «кальвинист» или «кальвинизм» тоже интересно, не употребляли сами последователи Кальвина. Интересно, что кальвинистов называли кальвинистами именно их оппоненты, лютеране, которые действительно видели опасность учений Кальвина, противовес Лютеру на территории Германии. И это был некий такой момент, что они просто показывали, что это было какое-то некое иностранное или инородное учение. Поэтому действительно, может, и некоторые кальвинисты и обижаются, и говорят, что именно термин «реформатский» для них более корректный или более подходящий. Итак, мы видим, что реформацию разделяют на нескольких моментов. Магистерская реформация, именно от слова «магистраты», «городские советы», туда входят как раз Лютер, Цвингли и Кальвин, и радикальная реформация, это радикальное крыло, которое выступало именно в лице анабаптистов. И вот что интересно, одно движение, которое рассматривает Библию как основу для своей жизни. Однако мы видим, что большой противовес и действительно печальная история анабаптистов. Потому что что Лютер, что Цвингли действительно показывали, что анабаптисты опасны для общества и кого-то просто топили, кого-то сжигали. Почему? Потому что они думали, что действительно опасность от анабаптистов. Почему? Потому что анабаптисты именно исповедовали пацифизм, то есть непротивление злу. А шли турки войной, плюс католики возглавляли уже контрреформацию и просто боялись, что будет большой проигрыш. Однако мы видим, что действительно это печальная история, когда анабаптистов умерщвляли. Те люди, которые Слово Божие ставили как соло скриптуру на основании своих опытов жизни и в целом своей практики. Итак, влияние реформаторской мысли на историю. Положительные такие качества. Во-первых, мы благодарны именно реформации. Почему? Потому что оно вернуло нас к истокам. Истокам Слова Божия. Когда авторитет возлагается только на само Писание, не на предание, не на опыт церкви, не на толкование соборов, но на возвращение Писания. Также мы видим, что стал вопрос о методах толкования Писания. Если мы смотрим на Средневековье или на момент патристики, то были действительно толкования аллегорическим. Именно момент, когда просто видели скрытый смысл в Писании. Основателем этого считался Ориген, через Александрийскую школу он распространял это. Но вот интересно, что действительно он бы под влиянием платонизма и синтезировал в Библии именно учение греческой философии, ложное учение. Но вот как человека, мне он как-то даже немножко импонирует, хотя и лично его и не знал. Однако мы видим, что действительно он был тоже решителен, он был смел, и он был честен. Это главное. Еще в маленьком возрасте он хотел умереть, как и его отец, но мать спрятала его одежду, он не стал мучеником. Мы знаем, что он преподавал в академии, и там было множество девушек молодых, и он через неправильное толкование Библии оскопил сам себя для Царства Божия. Но потом он честно признавался, что это его ошибка, чтобы так больше никто не делал. Однако вот мы видим, что у него иначе было по поводу толкования. Однако во время Реформации начался процесс возникновения нового понимания, что само Писание толкует Писание. Если есть скрытый смысл, мы видим, что все-таки само Писание должно объяснять этот смысл. И вот действительно Лютер говорил, что в Писании нет ни одна аллегория, тропология или аналогия не является действительно, если в другом месте об этом не говорится явно, иначе все Писание было бы смехотворным. Следующая положительная сторона – это отношение к миру, то есть к светскому обществу. Лютер был монахом, но он женился потом на монашке. Интересно, что большой был кризис именно в монастырях, но действительно именно Реформация показала, что необходимо идти к миру, то есть свидетельствовать, именно евангелизировать. И вот монастыри оказались не в состоянии приспособиться к такому новому интересу в религии со стороны мирян, к техническому достижению книгопечатания, но Реформация показала иначе. Следующее, мы видим, что Реформация показала или поставила акцент на доктринах творения и искупления. Почитая природу, мы почитаем Творца. Мы поклоняемся не природе, но поклоняемся Творцу. И вот действительно показало, что мир, хоть и падший, не является злым. Мир или природа, или тело, материя – это не зло. До этого так понимали. Однако мы видим, что изменилось. Также показано, что трудовая этика тоже приподнялась. В средние века и ранее, например, для Евсевия Кесарийского, совершенной христианской жизни была жизнь, посвященная служению Богу и незапятнанная физическим трудом. То есть своими руками работать, ну, это унизительно. Своими руками что делать, это действительно как бы второсортный человек. Это не означает, что средневековые писатели отрицали важность труда, просто не считали его необходимым, не считали его не необходимым, но унизительным. Но именно Реформация показала, что призван ты работать своими руками, призван ты делай то, что тебе необходимо. И вот именно действительно этот момент позволил капитализму развиваться в Европе. Приняли многие протестантизм и вскоре оказались именно действительно эти страны экономически процветающими. И вот действительно мы когда смотрим на мир, на Индию, на Дальний Восток, на Ближний Восток, мы видим, что все-таки Европа обогнала людей других континентов. Почему? Потому что иначе смотрели уже на человека, на природу. Почему? Потому что знали, что Творец разумный создал. Понятие о правах человека и о проданном цареубийстве. Второе, можно сказать, спорным. Однако Реформация показала, что человек имеет права. Калин писал: «Господь является царем царей. Мы подчиняемся тем, кого Он поставил над нами, но лишь в Нем, если они прикажут нам что-то, что противоречит Его воле, то для нас это приказание ничего не будет значить. В этом случае мы должны игнорировать власть таких правителей. Нет ничего незаконного в том, чтобы заставить их подчиняться истинной, уникальной и верховной власти Бога. Именно по этой причине Даниил, отказавшись подчиниться нечестивому закону, изданному царем, не считал себя виновным перед ним, ибо царь превысил полномочия, данные ему Богом, и был не только несправедлив к людям, но и восстал на самого Бога, и таким образом аннулировал свою власть». Действительно, Кальвин объясняет, что быть правителем, который свои полномочия превысил, в какой-то мере он аннулировал власть, которую Бог ему дает. И ему можно и не подчиняться. После его смерти кальвинисты не были такие уже открытые к оппозиции против монарха. Но далее мы видим, что французская революция действительно истоки свои брала в понимании Кальвина. И многие говорили, что именно Женева XVI века является идеальной республикой, которая могла бы послужить примеру французской революции. Следующее мы видим, что реформация показала, что необходимо науке и медицине развиваться. И мы видим, что Кальвин как раз способствовал тому, чтобы наука и медицина развивалась. Необходимо было учить человека, физический мир. Почему? Потому что Бог разумный создал все это. И когда мы познаем творение, мы можем познать в какой-то мере, каким является сам Творец. Интересно, что вот Лютер действительно понимал иначе по поводу толкования Библии. И вот интересно, что он, когда Коперник написал, прокомментировал свое мнение по поводу, что Земля вращается вокруг Солнца, то Лютер пишет: «Разве Писание не сказано об обратном? Разве Иисус Навин не приказал Солнцу остановиться?» Вот Лютер каких-то ошибался. То, что надо было понимать, может быть, не буквально, Лютер понимал буквально. Так и было в моменте, когда стоял общение между Цвингли и Лютером по поводу вечери. Итак, в какой-то мере это положительные стороны или последствия реформации, которые дали толчок развитию и послужило, скажем, хорошим для общества. Но также в какой-то момент мы видим, что были и отрицательные стороны. Их несколько, и после этого мы будем заканчивать. Интересно, что церковь была едина, церковь была подчинена одному пониманию, но реформация спровоцировала или способствовала именно действительно деление церквей, развитию разных деноминаций. И мы видим, что если в 1054 году церковь разделилась на западную и восточную, то уже в дни реформации стало пониматься, что есть лютеранская, реформатская и англиканская. И каждая церковь показывала, что она действительно истинная, и только в ней Господь проявляет свою благодать. Действительно, принцип доступности Священного Писания и его свободного истолкования вот способствовало или давало дорогу для дальнейшего дробления, и дальше этот процесс, мы знаем, что он увеличился. Но мы видим, что также есть момент, когда эти хорошие стороны были манипуляции. Интересно, что вот Лютер, когда, на мой взгляд, был иногда и нечестен, хотя он провозгласил, что только Писание, однако мы видим, что иногда он был немного действительно нечестен. Случай известен, когда он разрешил Филиппу Гессенскому, герцогу, который был за реформацию и возглавлял Лигу, будучи женатым, взять себе жену еще следующую, еще другую. Действительно, Лютер понимал, что если нет запрета в Библии, значит, можно. Но раз государство запрещает, то не должно это быть известно всем остальным. Но это стало известным, это был реальным ударом для реформации. Также подчинение государственной власти превратило церковь в предата государственного аппарата. Интересно, что князья Лютера поддерживали, Цвингли князья поддерживали. И это способствовало дальше тому, что действительно церковь в какой-то мере стала неким аппаратом государства. В какой-то мере это похоже на русскую православную церковь, которая является также аппаратом государства. И даже вот если берем двухглавого орла, мы видим, что одна голова символизирует церковь, другую – государство. Но действительно мы видим, что большим позором для лютеранской церкви было время, когда она поддерживала Третий рейх в лице Гитлера. Интересно, что другие деноминации более были достойны, смотрелись, но то начало, которое Лютер дал в богословии, показывало, что церковь и государство настолько близки, что необходимо действительно было поддерживать неправильную политику фюрера. Отсюда вот и шло и гонение на евреев. И вот действительно наиболее наглядным примером можно служить англиканская церковь, которая возникла по королевской инициативе и официально признала короля своим земным главой. То есть это опасность. И это действительно печальный момент. Следующее мы видим, что через реформацию, через возникновение интереса к истине много крови пролилось. Тридцатилетняя война, швейцарские войны, междоусобицы во Франции, пришедшие к подавлению кальвинистов-гугенотов, борьба Нидерландов за освобождение от испанского владычества, крестьянская война в Германии при жизни Лютера, когда 100 тысяч крестьян были убиты. И действительно, люди разочаровались в лютеранстве, и они перешли или в кальвинизм, в реформаторское учение, или же в католицизм. Много крови пролито. Гонение на анабаптистов. Но действительно мы видим, что также и Женева при Кальвине. Точных цифр не помню, но около 60 было казнено, более 150 было в изгнании. Действительно, для Кальвина было все ясно. Хотя считается, что он не был таким аж особым диктатором, потому что долгое время он не был даже гражданином Женевы, но его влияние было безусловным. Интересно, что он так делал, почему? Потому что так он понимал само Писание. Понимал, что именно Моисеев закон, нравственные его моменты, они действительные. И в сегодняшнее время, когда мы живем в эпоху, уже в христианскую эпоху. Итак, тяжелое время, жестокое время. Но не надо забывать, что сама инквизиция в лице католицизма совсем недавно была только отменена. 18 век. В Испании сожгли еврейского врача. Начало 18 века. Поэтому можно подразумевать, что действительно такое было время. Много пролилось крови. Однако в большинстве мы видим, что реформация дала толчок для развития как науки, как медицины, как богословия, когда мы можем действительно признавать Писание как авторитет. Однако печальные стороны тоже мы видим не без этого. Поэтому в целом, понимая все прошлые ошибки, необходимо делать для себя анализ. Действительно, на вопрос, а возможно ли сейчас реформация сейчас, в данный момент, мы можем сказать лично для нас, что возможно. Когда мы снова обращаемся к Писанию, когда мы подразумеваем, что для нас авторитет только Слово Божье, и сохрани нас Господь, чтобы мы не могли манипулировать Писанием свои интересы, или неправильные, или меркантильные, прикрываясь Библией, употреблять или утверждать в своей жизни.